У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Необычайно знаменитая девушка-режиссер Валерия Гай-Германика, поди ж ты, не получила премию ТЭФИ за свой необычайно же знаменитый сериал «Школа». Вот продюсерам этого сериала Эрнсту и Толстунову дали премию в своей номинации, а режиссеру нет. Ее обошел Андрей Кравчук, режиссер другого сериала под названием «Адмирал». Оскорбленная в лучших чувствах Гай-Германика дала интервью «Комсомольской правде», звук которого газета разместила на своем сайте. Мы сейчас вам этот звук тоже дадим послушать. Спасибо коллегам, они облегчили нам работу, запикав в откровение Германики нецензурную лексику. Правда, после этого интервью пищит почти целиком. Вот этот разговор с корреспондентом «Комсомольской правды» Надеждой Шульгой. Сначала выслушайте голос Валерии Гая-Германики, а потом уже вопрос корреспондента.
Дайте дали, блин, Кравчуку. Вы что, не понимаете? Вы смотрели фильм «Адмирал»? Ну и вот и все. Идите у него спрашивать вопросы. Почему Кравчук лучше режиссер года? Не понимаю я. Да мне уже это время не существует. С набором пенсионеров, которые понятия не имеют о профессии. Дают за профессию Кравчуку. Да у меня вообще работники не будет. Я говорила, я пойду полы мыть в Макдональдсе. Если я не могу, в нашей стране не считаюсь режиссером, блядь, ни за кого. Какой-то, блядь, очкастый хуй, который снял «Адмирал», он, блядь, тот же все, блядь, вообще. Ему не стыдно вообще было получать это? За них спросите. Вы за свой прекрасный сериал «Адмирал»? Стыдно вам было получать? Он еще подошел, вообще видел, что я так расстроилась, даже ничего мне не сказал. Это вообще ужас.
Ну, мне кажется, не стоит так огорчаться из-за одной работы. Люди, там, не знаю, годами выдвигаются, а вы хотите с первым фильмом сразу же получить, как бы...
Слушай, вы что, издеваетесь? Я с первым фильмом вообще?
Ну, не с первым, но на ТЭФИ вы впервые.
Вы знаете, что я сняла, что 9 серий, каждой серии как фильм вообще может считаться?
Ну, на ТЭФИ вы впервые выдвигаетесь.
А Кравчук, вот мне интересно, почему про него так не говорят? То есть он с первого раза может получать, а я, то есть, нет. Может, мне еще надо быть 50-летней, блядь, какой-нибудь там, не знаю. Я, это моя жизнь, я хочу расстраивать, я не понимаю, в чем проблема-то. Такие, блядь, все звонят мне сегодня.
Валерия Гай-Германика давно оповестила общественность, что свои фильмы она снимает про себя. И с этой точки зрения вроде бы все честно, она и вправду, как мы только что убедились, недалеко ушла от героев своего сериала. Но как окружающим относиться к эскападам такого рода? Терпеть по принципу, чем бы дитя не тешилось, лишь бы радовало нас своим творчеством, может быть, так к этому относиться? В современной школе дети ругаются чудовищно. И как обучать их культурной речи, когда мат повсюду? Академик Валерия Гай-Германика, для них-то она, собственно говоря, такой ребенок, ужасный ребенок для академиков, а для школьников известный режиссер, пример для подражания, и если она так круто выражается, значит, нам тоже можно, думают дети, а может быть и нет, поговорим об этом. У нас в гостях сегодня писатель Ирина Лукьянова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи зам главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
И с нами также на связи президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Передвигается к нам неуклонно, медленно, но верно все-таки учитель-словесник, заслуженный учитель России Евгения Абелюк. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень надеемся, что пробки рассосутся там, где вы сейчас застряли, и вы будете у нас в студии. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Вопрос вам, уважаемые слушатели, можно ли отучить детей ругаться в современных условиях, когда они слышат вот это повсюду, и даже когда видят, что звезды их любимые герои, не очень понимают, где можно, а где нельзя, и ругаются даже в официальных интервью для известных тиражных изданий. Я хочу спросить Андрея Дятлова. Андрей, вы когда выкладывали вот этот вот текст целиком, без купюр, а только с пиком вот с этим, вы чего добивались? Вы что хотели показать, доказать? Что для вас вот это вот? Или просто, ну...
Мы хотели показать очень простую вещь. Вот какой режиссер, такой и фильм. Понимаете, поэтому вот с Гай-Германикой бессмысленно говорить о том, что просто отражать действительность в школе, это такой большой подвиг. Она привнесла, к сожалению, моему глубочайшему, на телевидение в этом сериале не просто как живут школьники, но и все вот это вот все похабство, которое существует в школах. Я, честно говоря, не могу назвать режиссером человека, который на миллион аудиторию, дает фильм, где дети, ну, как живут, так живут, но при этом еще есть ненормативной лексикой. И мы дали Гай Германику послушать людям для того, чтобы они поняли, что ничего особенного в этом нет. Просто такой режиссер, понимаете?
Просто про себя, как сказал, так сняла. Вот про себя
вот
сняла.
Вот она так живет. Вот этот человек называет себя режиссером, понимаете? Этот человек называет себя законодателем современного телевидения. Великим человеком, который снял там десятки серий, каждую как отдельную. Вот такой, знаете, новоявленный Тарковский. Я очень уважаю память Тарковского. Я просто для примера привел. Вот она себя на этот уровень поднимает. Если мат способен поднять человека на такой уровень, то я не понимаю, зачем, в принципе, нужно телевидение, которое должно воспитывать, так же, как и газеты, на мой взгляд.
Потом мне так кажется, что совершенно не обязательно человек, режиссер фильма, в котором ругаются, должен по жизни ругаться сам. Это как-то вроде бы и не обязательно связанные вещи-то. Андрей, я пользуюсь тем, что вы пока у нас в эфире ненадолго, может быть, вы дежурите сегодня, а может быть, еще сможете к нам подключиться, но вы бы как сказали, ответили учителю, который мне в школе отвечал на мой вопрос, почему у вас дети так ругаются, учитель говорил, потому что интернет. Вы бы что сказали по этому поводу?
Я бы сказал, что интернет гораздо умнее Гай Германики.
Так.
По простой причине. Сейчас в интернете происходят очень интересные процессы. Вот есть живой журнал, в котором изначально было принято писать матерно. Ну, это был такой кайф, такой стиль.
Угу.
Потом появился Facebook, например, в котором человек не просто может зарегистрироваться под каким-то ником, под псевдонимом, а обязан поставить свою фотографию, назвать себя по имени, оставить свой электронный адрес. И вдруг выяснилось, что в Фейсбуке неприлично ругаться матом.
Угу.
И тех людей, которые пишут посты, ну вот эти записи, поясняю для тех, кто не в Фейсбуке, свое мнение, и вдруг начинают проскакивать матерные слова, их остальные люди выключают из своих друзей, то есть убирают со своей странички Фейсбука. И это такая, ну, на мой взгляд, очень любопытная тенденция. И мне кажется, что как большое сообщество сорганизовывается в интернете для того, чтобы матом не ругаться, людей не оскорблять, не опускать их до уровня плинтуса, так постепенно, в принципе, должно и другое сообщество организовываться, в частности, телевидение. Угу. И этого очень много.
Поговорим мы сейчас с Анатолием Григорьевичем Лысенко сразу после анонса на эту тему.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ахмед Закаев рассказал Радио Свобода о том, кто не готов к переговорам по Чечне.
Комментарии экспертов.
Профессор Людмила Рженицына о том, как выглядит бедность по-русски.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин об угрозе ВИЧ-инфицированным со стороны государства.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Очевидно. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В гостях у вас Андрей Дятлов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», а также президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко, заслуженный учитель России Евгений Абелюк в студии, писатель Ирина Лукьянова. Мы, отталкиваясь от интервью замечательного Валерия Гая Германики, которое она дала «Комсомольской правде» очень откровенно, не сдерживая себя, ни в чем себе не отказывая, мы обсуждаем, тем не менее, лексику в современной школе. Можно ли детей отучить ругаться вот в таких условиях, когда они на телевидении все это слышат, видит. Анатолий Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от этого интервью сначала.
Ну, вы знаете, может, я не соглашусь с тем, кто сидит в студии, ничего страшного я в этом не увидел.
Uh-huh.
Девочка, которой не дали игрушку.
Uh-huh.
И девочка в бешенстве, одни бьются головой об стенку, стучат ножками, кричат «дай», обзывают родителей нехорошими всякими словами, которые, по-моему, все знают с детства. Понимаете, ну, ребенок сорвался, и я когда ее увидел на церемонии ТЭФИ с этой собачкой на цепочке, она пришла уже в надежде, так сказать, эпатировать собравшуюся публику. Вы понимаете, то, что девчонка способная и талантливая, да. То, что она умеет прекрасно говорить, это показала передача, где она встречалась с Берманом и Жандаревым. Я, как вы понимаете, по своему возрасту, ну, не отношусь к числу поклонников такой молодежной...
Субкультуры.
Молодежных фильмов, да. Хотя фильм, на мой взгляд, это явление. Потому что, знаете, чем он явление? Тем, что он заставил общество испугаться. Испугаться тому, что происходит в школе. Потому что мы очень красивые картинки.
Анатолий Григорьевич, ну вот смотрите, когда вы сейчас говорите, ну, девочка, ну, ребенок, ну, не дали игрушку, ну, пусть себе. Но ведь, опять же, то есть вы не то чтобы поощряете, но вы ее оправдываете. Ну, и ругайся, ну, обиделась, ругайся.
Нет, ну, знаете, тут есть одно «но», чисто такого морального плана. Да. Ей позвонила журналистка.
Да. Представилась.
Представилась. Угу. Девочка в состоянии, конечно, шока. Ну, что бы ни говорили, обидно. Тем более, что ее очень активно, я бы сказал, подогревали, что она получит премию. Угу. Что она получит премию.
Угу.
Вот. Этого не произошло. Девочка сорвалась. Бывает такое. Вы знаете, я знаю очень много звезд, и сегодняшних, и великих звезд. Так как, кстати говоря, чего далеко я не хочу сравнивать Гай Германику, но в свое время такой же скандал был с нашим выдающимся кинорежиссером Пырьевым, который, не выдержав, а он-то умел это делать, и мало того, что он сделал еще по громкой связи во время съемок в Горьком. Был грандиозный в свое время скандал. Девочка сорвалась и говорила, она, конечно, журналисткой. Говорила, как вам сказать, ну, такой мат у нее-то, честно скажу, любительский.
Угу. То есть можно было бы и покруче сказать журналисту?
Можно было бы покруче сказать. Другое дело, у нее нет еще опыта. И просто нужно было сказать, я не хочу сейчас с вами разговаривать.
Понятно.
Вот и все, понимаете, из этого делать, ну, такую кошмарную трагедию, что, ай-яй-яй, мир содрогнулся от выступления Гая Германики. Вот важнее то,
вот
что
я как
другое
раз,
говорите.
Вы знаете, Антон Григорьевич, я-то думаю, что мир не удивился ни на одну минуту. Какое там содрогнулся?
Но
никто не
удивился.
Мы всего лишь вот еще раз зафиксировали вот это явление.
Да,
всего
сидят
лишь
люди
убедились.
В студии. Кто-нибудь из них, угу, что услышал новые слова? Или кто-то у нас мат стал общей нормой?
Вот.
Мы перестали говорить на русском языке. Вот о чем надо говорить.
Вот,
у
давайте.
У меня лежит книжка «Пособие по фене», изданная для работников угрозыска в 26-м году. Чтобы они понимали, о чем бандюги говорят, понимаете?
Uh-huh.
Так вот, если взять этот словарь, сегодня это словарь Ожегова. Вы понимаете, мы говорим-то уже не на русском языке. Человек, говорящий на русском языке, на правильном, это или эмигрант из бывших эмигрантов, вот из тех еще, Сен-Жильев-де-Буа, понимаете, чьи предки лежат. Или это вообще-то какой-то недобитый интеллигент, который встает, как Бедин сказал, ну что ты хочешь от него? Он встает, когда женщина входит в комнату.
Анатолий Григорьевич, мы же и говорим о том, как к этому относиться. Протестовать или нет? Вот как нам рассказал
учить.
Андрей Дятлов. Учить.
Учить.
Учить все-таки учить. Не ругаться.
Учить.
Вот смотрите, что пишет Роза сразу же нам. Благодарим вас за то, что вы дали в эфир интервью Гая Германики. Это полностью совпадает с нашим мнением о ее творении. То есть автоматически переносят люди этот ее текст на тексты ее героев. Хотелось бы, чтобы это интервью прокомментировал Эрнст. Он же продюсер и наверняка с ней разговаривает на этом же языке. Так вот, это лицо первого канала Гая Германика, ее понять может только Путин. Бог с ним пока что, с Путиным. Но вы знаете, Анатолий Григорьевич, я ведь тоже подумала о том, что если девушка так легко и свободно с этой лексикой обращается, так ведь и на съемочной площадке, и в беседах с продюсерами она же наверняка такая же, и вряд ли кто-то ей делает замечания. И говорят так, как вы: ну, это такой ребенок талантливый, несчастный, вот, ему все можно,
если вы
пусть ругается.
Если вы хотите мне сказать, что на телевидении не ругается,
ну, ругается. Понятно. Все понятно. То
еще
есть это
как
уже
ругается.
Общее...
Это, к сожалению, ругается, начиная, извините, от Академии наук и везде. А вот почитайте.
Антон Григорьевич, вот я прихожу на работу... Нет, подождите. Я прихожу к себе в редакцию, у меня никто не ругается матом. Вот я сижу на работе, у меня масса людей здесь. Ну,
вы
нет,
знаете,
у нас нет, не ругаются.
Я вам, знаете, приведу такой пример. Я, когда кончил институт, ну, вот так сложилось в моей интеллигентной судьбе, что я никогда не ругался. Ну, не ругался. Ни в семье не было принято. Ни, кстати говоря, в школе как-то не было принято. Ну, мы не ругались в школе.
Uh-huh.
Вот. Пришел на завод. Через данное время меня вызывает начальник цеха и говорит: слушай, что ты мне людей портишь? Что ты все время с людьми? Извините, да пожалуйста. Ты мне что людей портишь?
Uh-huh.
Ага, туда. И тебя люди поймут, и к тебе люди потянутся. Вот понимаете, ну что делать-то?
Вот такая жизнь.
И это действительно так, вспомните, у Катаева был чудесный рассказ о том, что пришел новый директор на завод и запретил мат, как унижающий человеческое достоинство. Прошло энное время, рабочие перестали понимать инженеров, инженеры рабочих. Решили установить мат как средство технической информации. Грустно, что мы просто потеряли русский язык.
Ну, конечно, за человек, который использует выражение «мочить в сортире», получает дополнительные 15% на выборах за это. Конечно.
Вот о чем надо говорить.
Ирина Лукьянова, спасибо вам большое, Анатолий Григорьевич. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Ирина Лукьянова, что вы скажете об этом? Писатель, детский писатель, в том числе, знаток детских душ. Ваши дети ругаются, кстати сказать?
Мои дети... Все слова знают,
да,
но не ругаются.
Не употребляют.
Я не могу гарантировать, что они не употребляют их тогда, когда я их не слышу в той среде, в которой принято так разговаривать.
Да.
Но, по крайней мере, при мне дети не ругаются. В ситуациях, в которых ругаться не положено, они не ругаются. И какую-то вот табуированную роль матерной лексики они понимают. По-моему, это вполне достаточно для того, чтобы прожить в этом обществе и не попасть в глупую ситуацию, вот, как в нее сейчас попала Валерия Гай-Германика.
Я хотела сказать, что как минимум ребенок или тот ребенок, о котором мы сегодня говорим, или ребенок-школьник, должен понимать, где можно, а где нельзя. Вот. Он должен освоить это двуязычие, как
Кроме
говорит один
того,
преподаватель.
Мне кажется, мы недооцениваем еще вот какую вещь, что ребенка распирают эмоции, а слов для выражения этих эмоций у ребенка нет. Он не может сказать там «я глубоко ранен», там, или «мне очень обидно», или «ты нехороший человек».
Мне такого-то,
у него
говорит,
очень
да.
сильные эмоции, которые взрывают его изнутри, и у него нету адекватных слов для того, чтобы их выразить. Если мы научим детей нормальной, выразительной речи, если мы сами с ними будем разговаривать не односложно, двусложно, не на уровне «сделал уроки» там, или «не сделал», что получил по алгебре, почему не убрал в комнате, собственно говоря, дети от типовых родителей, в общем, кроме этих 3-4 фраз, слышат очень мало нормальной, грамотной, экспрессивной речи. У детей нету речевых образцов и речевых моделей поведения, в особенности в ситуациях, которые требуют выражения чувств. Вот она, сейчас вспомнили Катаева. У Катаева, если помните, в «Зимнем ветре» есть совершенно очаровательная сцена, где Петя Бачий приходит домой с фронта, навоевавшись, и попадает в приличное общество, генеральская семья, великосветское общество, барышни кругом, а он только что с фронта, в шинели, значит, там, с солдатами 2 года бок о бок воевал. И он сидит и все время давится, чтобы, не дай бог, при барышнях не брякнуть какое-нибудь словцо. То есть ситуация, я бы не сказала, что она абсолютно уникальная для нынешнего времени. Единственное, что сейчас уже не давится, чтобы не брякнуть, а прямо брякнуть.
Но, тем не менее, нет, вы знаете, все-таки что-то изменилось с годами. Я сейчас начну читать отклики наших читателей нашего сайта, которые пришли на анонс нашей программы, очень умные, глубокие. Вот Елена пишет, например, нам такой имейл: «Мат отвратителен, конечно, я согласна с тем, что это реалии нашей современной жизни, но почему тогда, даже еще лет 10-15 назад, молодые люди, да что там дети, не разговаривали такими непотребными словами? Мое мнение, что это потому, что все-таки нецензурная речь не выводилась на уровень культурной речи, то есть ее нельзя было услышать в театральных постановках, в фильмах и так далее, а являясь продуктом субкультуры, подразумевающей соответствующий уровень воспитания и образования, а точнее полное отсутствие того и другого, являлась она тогда, видимо. А теперь с экранов, с театральных подмостков на нас выливаются ушаты подзаборной брани, то есть мат выведен со своего плебейского места на уровень культурного, в кавычках, развития. Вот и говорят все только матом. Ну что, жизнь такая, тяжелая, несправедливая. Оставаться культурным человеком можно всегда, но над собой работать всегда сложнее, проще свалить все на обстоятельства, скатиться в помойку нецензурщины, заявляя, что это отражение действительности и мой протест всем и всему. Кому всем? Нам, окружающим, которые слышат эту речь хама? Да мы, собственно, в таком же положении находимся. Не надо засорять речь матерными выражениями. Будьте культурными людьми в царстве хамства и беззакония. Вот это и будет вашим достойным ответом на происходящее. Очень хорошее письмо. Антон Григорьевич, согласны ли вы с тем, что все-таки лет 10-15 назад люди аккуратнее обращались, по крайней мере, в школах? Вот я все-таки считаю, что в наших школах, в советских, ну, не так ругались.
Вы знаете, в моей школе ругались именно так. То есть вот если посмотреть на сериал «Школа», там я, одну-две серии посмотрела.
Это какой школе?
Вот в той, в которой училась я. Я училась в школе на рабочей окраине города Новосибирска. В общем, для меня сериал «Школа» никаким шоком не был, потому что то, что происходило в моей школе, было, может быть, еще и посложнее по некоторым параметрам. Вот. Ну, со скидкой на то, что это все-таки было четверть века назад, но ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было в мои школьные годы, я там не увидела.
Ирина, я сразу хочу сказать, что я примерно, видимо, с вами где-то в одну и ту же эпоху училась в том же Новосибирске, в другой школе, сначала в простой, потом в более сложной, но в простой школе никто не ругался, тем не менее. Вот вы, может быть, жили совсем на окраине, я жила не совсем на окраине, но не ругались тогда. Вот у нас дети, может быть, зависело тоже от школы. Но, тем не менее, мне все-таки кажется, что права читательницы, что тогда было этого меньше. И согласен ли Анатолий Григорьевич с тем, что если вы согласны, что этого было поменьше в школах, по крайней мере, то правда ли, что вот увеличение количества этого безобразия связано с тем, что увеличилось число мата и нецензурщины на телевидении, в театре в том числе, что ведущие спокойно себе позволяют в некоторых шоу, это вы как считаете?
Во-первых, честно говоря, мат на телевидении достаточно редкое явление. Жестко ограничивает. Телевидение все-таки такой последний оплот. Я честно скажу, что радио в этом отношении меня больше пугает. Там такой поток бессознания иногда, что диву даешься. Но нельзя все сваливать на них. Жизнь стала такова, что мат стал, если хотите, даже значком народности. Алло.
Слышим вас, хорошо, думаем. Значком просто такой, думаем над вашими словами.
Народности, да. Я свой, это обозначение, я свой. И мальчишки, я вот смотрю, знаете, меня больше всего бесит. Ну, во-первых, очень люблю, когда женщины ругаются. Вот, почему-то это в творческих коллективах принято очень. А во-вторых, что бесит... Вот эти сопляки по 8-9 лет, он же толком не знает. Слова-то он знает, а толком он не понимает, что это такое. И он, честно говоря, даже с каким-то давясь, но он произносит. Потому что не произнеся, он будет считать себя второсортным. Блин, как говорит Гай Германика. Ведь смотрите, сегодня блин.
Она блин не говорит. Блин, это мы с вами говорим. Она говорит совсем другое.
Послушайте, сегодня блин стало литературным явлением, правильно?
Да, правда.
А что такое блин? Ну что мы будем прикидываться? Никто из нас не знает, что это такое. Ну,
да, мы знаем. Мы знаем, что это такое. Но есть же...
Это стало трагедией.
Мы продолжим сразу же после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Коллегия Мосгорсуда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта. Теперь все, кто был задержан, более 70 человек, намерены добиваться возмещения ущерба от действий милиции, сообщил Радио «Свобода» координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Россия передала сегодня Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. В Абхазии расследуют покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквабе. Минувшей ночью неизвестные обстреляли его дом в селе Лыхны Гудаутского района. Анкваба ранен. Савеловский суд Москвы рассмотрит сегодня иск фирмы «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. Россия будет осваивать Арктику с учетом самых строгих экологических требований. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на международном форуме в Москве «Арктика. Территория диалога». Во Франции сегодня проходит очередная общенациональная забастовка протеста против повышения пенсионного возраста. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди вопросов, стоящих в повестке дня, борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения, последствия глобального экономического кризиса. Премьер-министр Индии Манмохан Синг собрал срочное заседание ведущих членов правительства в связи с критической ситуацией, сложившейся с проведением спортивных игр Содружества в Дели. Министры внутренних дел стран соседей Ирака призвали Багдад как можно скорее сформировать правительство.
продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. Обсуждаем интервью, даже не смысл интервью, а форму интервью Валерии Гая Германики, где мат через одно слово. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, можно ли научить детей культуре речи вот в таких условиях современных. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. У вас в гостях писатель Рина Лукьянова, заслуженный учитель России Евгений Абелюк, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Анатолий Григорьевич, вы доскажите то, что вы не закончили свою мысль, просто прервали вас новостями.
Да тут досказывать, понимаете,
да.
В чем дело? Как это сделать? Должно быть, не знаю, наверное, какая-нибудь даже государственная программа пропаганды языка, который мы потеряли. Потому что мы его уже потеряли.
Ну вот тогда, Евгения Семеновна Абелюк, я к вам обращаюсь. Скажите, пожалуйста, для меня это такая большая, больная тема, то, что дети ругаются в школах в массовом порядке, что есть учителя, которые это не терпят и останавливают, но уже есть учителя, которые и не тормозят процесс, то есть уже спокойно, уже привыкли, уже устали делать замечания, и дети свободно начали ругаться на уроках. Есть школы, где ругаются, и есть школы, где не ругаются, такие островки. Я хотела спросить, к какому типу школы относится та, где вы преподаете, и есть ли у вас не ругаются. Как у вас это получилось?
Мне кажется, что не ругаются. Я вчера...
При вас, по крайней мере.
Вчера спросила своих учеников. Я болею, и они приехали ко мне домой. Так что у нас была такая совершенно неформальная обстановка. Спросила, как где-то еще? Нет, не ругаются. Кто-то с возмущением стал рассказывать, что младшая сестра ругается. Младшая сестра, которая на 2 года моложе, представляется человеком другого поколения. Вот наше поколение не ругается, а следующее уже ругается. Но, знаете, я, пожалуй, хотела бы даже сказать не об учительском своем опыте, а о другом опыте. Мне, как мне кажется, совершенно поразительный, меня саму удививший опыт, когда 5 лет назад мне в руки попала толстая тетрадь со стихами мальчика из Нальчика, его отец, работающий в Москве, просто зарабатывающий в Москве деньги, принес эти стихи, но поскольку я много лет проработала руководителем студии литературного творчества в Московском дворце творчества, это бывший дворец пионеров, вот меня попросили эти стихи посмотреть. И когда я стала читать их, я была потрясена, потому что такой квинтэссенции мата я никогда не видела. Эти тексты просто мат переполнял. И с одной стороны, я была очень удивлена, ну как это так? Ну, неужели ребенок не понимает, что он посылает? Неужели отец не понимает, что он передает? А с другой стороны, мне что-то такое вот за этими текстами почудилось, что я, знаете, так остановилась, решила к этому отнестись без эмоций, а серьезно. И попросила у отца электронный адрес мальчика, написала ему письмо, написала о том, что мне кажется, что-то есть, но у него нет языка.
Неужели
на котором,
он оказался Орлушей,
этот мальчик? Этот мальчик, вот я могу вам прочитать стихи, которые были в прошлом году напечатаны в журнале «Литературная Кабардино-Балкария». Вот, пожалуйста, прочитаю. «Коррида. Несется бык на красный плащ, и слышен рев, и свист, и крики. Сейчас он здесь, сейчас он ваш, и ваши взгляды словно пики, и все летит и в пух, и в прах». Ни справа выхода, ни слева, в глазах и ненависть, и страх, и обезумел он от гнева. В нем словно пара мощных крыл, бушует дикая стихия. Песок кровавый он изрыл, to kill, it's very good idea. Рывок, удар, и слышно вам, стон сотрясает бедолагу. Взлетают в воздух шляпки дам, в честь мясника, что держит шпагу. Поклон, неистовство трибун, толпа в жестоком, в жестокости ослепла и превращается в табун, а человечность в горстку пепла. Вот, пожалуйста, я... 2 года он молчал после того, как вот я написала ему большое письмо с какими-то там такими советами, а что стоит почитать. А потом написала, потом приехал в Москву, и был у меня 2 года назад, поступал в литературный институт, прошел творческий конкурс, но потом в Москву не приехал, здоровье не позволило и другие обстоятельства. Но Понимаете? Я ушла в сторону.
У вас он перерос. Перерос.
Он обрел язык. У него не было
другой
языка.
Другой язык. Но, послушайте, но можно и в рамках ненормативной лексики стать хорошим, смешным поэтом, как когда-то стал Орлуша, и никого не коробит этот мат в его... Ну, никого, я не знаю, может быть, меня лично не коробит мат в его стихах, потому что это смешно, и это кстати. Ну, так получилось вот у него.
Да.
Человек вот так вот себя нашел в этом. Смешно. Если... Вот мы только что говорили, я вспомню, на чем мы прервались с Анатолием Григорьевичем. Он говорит, что вот мы же заменяем нехорошее слово словом «блин» и не считаем, что мы ругаемся, но мы все-таки заменяем,
знаете,
мы себя сдерживаем как-то.
Вот вы знаете, кстати, «блин», вот это слово мои ученики очень часто произносят, но я их всегда
останавливаю. Все-таки и тут
останавливаюсь? Я пишу на доске это слово «блин». Да. Я считаю, что вот этот эвфемизм, он, в общем, вульгарен. И почему бы не дать им тот язык, на котором...
Евгения, хотя бы так.
Нет,
хоть что-то, хоть какое-то усилие человек на самом деле.
Разумеется, их надо, простите, пожалуйста, ловить и останавливать. Я прекрасно помню нашу дискуссию с сыном по поводу слова «блин», которое он произнес не где-нибудь, а в церковной ограде. То есть я считаю, что на территории храма слово «блин» произноситься не должно.
Он должен тогда чувствовать, что это «блин»
подумал,
из какой-то другой сферы.
Подумал и сказал, да, ты права.
Ну, вот, к сожалению, не «блин» мы сегодня обсуждаем, а гораздо более неприятные вещи.
Вы знаете, я бы не стала, вот продолжая этот разговор, так выносить приговор Валерии Гай Германике.
Да,
она, безусловно, талантливая девочка. Вот.
А какой приговор вы считаете, что вот мы ей вынесли? Какой приговор?
Ну, тут разные были суждения. Да. Значит, нельзя, конечно, осуждать ее как режиссера и оценивать ее как режиссера по ее языку. Вместе с тем, конечно, возникают вопросы. Сразу возникает вопрос о ее авторской позиции по отношению к героям. Это же чрезвычайно важно в искусстве. И возникает ощущение, что дистанции
это
нет. Понимаете?
Я не полная.
Да. И, конечно, это непростительно. Почему Пушкин мог сказать: не смею вам стихи Баркова благопристойно перевесть? Да? Почему, когда Солженицын писал «Один день Ивана Денисовича», он передавал матерные слова, вот так переделав их, там, «Смею фуёчки», он там говорил. Там, это вполне получается печатные словечки. Или Шукшин писал «Чудак» на букву «М», но не использовал это слово, потому что существует очень такая важная преграда, и надо об этом помнить, конечно.
Ну да, вот сегодня один радиоведущий очень громко и много раз кричал «Твою мать» в эфире, но, тем не менее, вот не целиком фразу, хотя лучше бы, конечно, может быть, и твою мать тоже не кричать. Яков из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я начинаю достаточно взрослым, мне 50 лет, поэтому опыт тоже есть. Значит, учился я в обычной школе, в двух, точнее, московских школах, самых обычных, непривилегированных. Значит, году в 73-м или 74-м, я уже не помню, ругался единственный одноклассник, он был явный шпаной. И я ему как-то сказал, я говорю, ты знаешь, дорогой мой, как говорит моя мама, человек, ругающийся матом, унижает не того, кого он ругает, а прежде всего себя. И ему это так не понравилось, он за мной гонялся, чуть ли там все перемену по классу и хотел, так сказать, как-то отомстить. Именно эти слова. А так никогда никто не ругался. Значит, потом уже, будучи взрослым человеком, мне пришлось два раза побывать в школах, ну, по личным делам. Ходил сначала, значит, в одну школу. Это была школа такая, привилегированная, там гимназические классы. Там я ничего не слышал. Там было все нормально, благопристойно. А потом пошел в обычную школу, это все были спалены рядом Москвы. Вот там это было что-то ужасное. Там был такой мат, что можно было вешать топоры. Когда я пришел к завучу по поводу, там, когда я ходил, и сказал ей об этом, сказал, ну, что вы хотите? Говорит, дорогой, ну, они же ничего не стесняются. Они говорят, там мы ничего сделать не можем. То есть это было что-то ужасное. Вот это для меня было просто... Я вышел оттуда в шоке, я вам честно говорю.
Яков, спасибо. Михаил из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте. Я очень согласен с тем, что вы хорошо и правильно говорите. У меня твердое мнение, что мата ни в искусстве, ни в средствах массовой информации не должно быть в принципе. И, значит, и пиканье тоже этого не должно быть, потому что оно все равно говорит о допустимости этих всех выражений людей, и даже которые в студии находятся. Вот, значит...
Ну, а вы считаете, правильно «Комсомольская правда» опубликовала это интервью с этим пиканьем? Как вы считаете?
Я не знаю, но пиканье тоже не должно быть. Должен быть нормальный литературный язык.
Тогда мы бы не узнали о том, что она вообще говорила.
Ну, это да. Значит, на то ты и режиссер или писатель, чтобы обходиться без всякого мата, без всякой нецензурщины. И это все можно делать. И «Калина Красная», она очень суровые вещи показывает, но все понятно, что люди там, они говорят, не всегда цензурно, но показано, потому что художником. И вот это должно быть. Значит, у меня такой личный несколько вопрос. Я хотел бы вам как-то предоставить свою художественную книгу без всякого мата, но там еще затронуты многие темы, которые вы тоже затрагиваете в ваших передачах. Как бы это можно было бы сделать?
Ой, Михаил, вы, пожалуйста, оставьте свой телефон нашему продюсеру, а я, может быть, даже Ирине Лукьяновой предложу прочитать эту книгу, потому что она, может быть, даже лучше оценит. Но оставьте обязательно телефон продюсеру. Прочитаю сообщение от Корейши из Санкт-Петербурга. Поражает ситуация, когда общенациональный телевизионный канал становится ареной экспериментов представителей так называемого артхауза, то есть людей, мягко говоря, своеобразных. Я не против фильмов, исследующих проблемы неких маргинальных групп, эстетствующих представителей сексуальных меньшинств, детей, совращенных собственными родителями, девочек, изнасилованных еще в первом классе начальной школы. Об этом тоже нужно говорить. У всех перечисленных категорий граждан должна быть своя трибуна, и голос должен быть услышан. Но пусть это будут ток-шоу, тематические передачи, но не канализация души неких молодых и смелых художников на первом общероссийском телевизионном канале в прайм-тайм. Вот, Анатолий Григорьевич, вот так оценивается творчество Гая Германики, канализация души. Вот ей дали трибуну для того, чтобы она самовыразилась. И она это сделала. Что вы на это мнение скажете?
Или ведь почему, если ей дали на экране, почему этот фильм вызвал такой шок в обществе? Что, только матом? Он ведь испугал взрослых тем, что они не очень понимают, что творится в школе. Понимаете? Вот же чем он испугал.
Школа тоже испугалась, что все подумают, что именно это творится в школе, потому что совсем не в каждой школе это творится.
Да, хотя все прекрасно знают, что все это творится. Все же прекрасно знают. Зачем мы будем прятать, понимаете, так сказать, голову в песок? Все мы знаем, что творится в школе, как ругается в школе. И дело даже, может быть, не столько в ругани, сколько...
Я даже, знаете, Анатолий Григорьевич, я-то думаю, что проблема вот всех, суть всех дискуссий была в том, что надо было сказать, и такое тоже творится в школе, но когда этот сериал становится вот таким, понимаете, в прайм-тайм много, нет, тогда получается, согласен, что вы только знаете, это творится
это
в школе.
Это похоже на песенку из популярнейшего в свое время телевизионного фильма. Если кто-то где-то у нас порой честно жить не может, кто-то где-то... Давайте говорить в открытую. Сегодня не кто-то где-то, а это стало явлением. И с явлением надо бороться. А бороться с ним можно только одним. Сначала сказать, что оно есть, а не прятать голову.
Понятно, понятно. Хорошо. Евгения Семеновна, все-таки, вот, а как школа борется с этим явлением? Вот вы рассказали о себе, о своем мальчике.
Да, я не могу говорить за всю школу.
А почему?
Да?
Скажите.
Потому что я работаю в определенной школе, потому что у меня свой стиль общения с учениками, потому что как раз у нас в школе существует какая-то совершенно определенная среда и свой стиль отношений у всех коллег с учениками, понимаете? И это все вместе, наверное, и помогает обрести тот язык, о котором я говорю. Угу. Конечно, в школе есть разное. И в этом надо отдавать себе отчет. Конечно, нельзя судить по школе только по фильмам Валерии Гай Германики, потому что понятно, что у нее вот, она намерена отбирать. Это же не документальные съемки, да, понятно, что есть совершенно определенный целенаправленный набор показанных каких-то фактов, да. Но то, что нужно об этом говорить, и нужно критиковать ее, например, за такие высказывания, и сомневаться в правоте художников, которые так широко используют мат, я думаю, что это действительно так. Скажем, когда я там читаю очень яркий роман Василия Аксенова «Новый сладостный стиль», где художник, в общем, большой художник, строит, пытается построить этот новый стиль на мате, да, у меня возникает чувство противодействия, потому что все-таки я воспитана на другой языковой культуре и хотела бы, чтобы, скажем, мои ученики тоже читали другие вещи и другой сладостный стиль воспринимали тоже. Я думаю, что здесь должны быть очень существенные преграды. Много надо требовать со школы. много школы, безусловно, чрезвычайно.
Хотя главное закладывается в семье в этом.
В семье, да. Но и в школе тоже. Можно противостоять.
Сможет школа переломить семейное.
Школа может противостоять семье. Да. Но учитель должен быть тогда каким? Понимаете? Образованным и с такой яркой языковой культурой. И общество, конечно.
Я прочитаю, очень много нам пишут сегодня. Борис, наверное, телевидение несет свою долю вины, так же, как и семья, но это реальности современного мира. А может быть, и культура нации, так называемый менталитет, который очень тяжело изменить. Светлана Ивановна пишет, во-первых, искусство не должно воспитывать, и нельзя произведение искусства оценивать с точки зрения морали его создателя. Мы все ценим Вольтера как великого философа, но ведь он же сожительствовал со своей воспитанницей, значит, он уже не великий философ. Произведение отдельно, а человек, его создавший, отдельно. Татьяна пишет, трудно отучить детей разговаривать, когда национальный лидер России говорит на криминальном жаргоне. Типа, я вас порву, замучитесь пыль глотать, жевать сопли, повешу за яйца. Кто нас обидит, тот 3 дня не проживет. И это говорит юрист. Татьяна, юрист, да, 2 юриста говорят. Или там один, кто из них? Они оба юристы. Да.
Главное, что они говорят.
Священник, протоиерей Александр Борисов хотел сказать по теме матерных ругательств. С точки зрения, как священника мат несет в себе дух самого отвратительного сексуального насилия. И не может быть здоровым общество, где мат становится общепотребительным, что посеем, то и пожнем. Я после первых серий сказала, барышня изживает свои комплексы, но кажется, у нее это плохо получается. Видимо, она долго будет нас держать за личного психолога, пишет Татьяна. У Гай Германии, как и у Путина, даже смеяться начинаю уже, как и у Путина приступ шизофрении, Путин тоже считает себя самым, поэтому дает советы деятелям культуры и ученым, пишет Влад. Оскорбленной Гай Германике нужно срочно уехать за границу, там переводчик ее мат перевести не сможет, и она будет респектабельной, как наш Горбачев, которого любят за границей, потому что его речи звучат через переводчика. И нам будет лучше, отмоемся от ее грязи. Вот так Марина отправляет подальше. Человек имеет право ругаться матом. За несправедливое присуждение премии, решение или приговор суда и так далее, так как это справедливо. Вот. Но вот раз неправильно, несправедливо дали премию, имеет право обругать академиков, которые лишили. Хотя что считать справедливым присуждением премии? Я, например, довольна, что не дали премию сериалу «Школа». Мне не понравился этот сериал активно. Я честно пыталась первой серии смотреть. 3 выдержала и больше просто категорически не хотела. Так что не знаю, как насчет справедливости. За сквернословие Бог напускает на человека беды, напасти и многие болезни. Святой Иоанн Златоуст. Вот что нам цитируют. В 2000-м во Франции смотрел трансляцию Кубка Кремля. Путин вручал приз Кафельнику. Телевизионщики нажали не на ту кнопку. И 20 минут был один мат по телевизору их разговора. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, чей? Телевизионщиков или Путина с Кафельниковым? Тут нужно уточнить. Я не знаю эту историю. Валерия Гай Германика снимает фильмы почти на 100% отображающие реальность. Все умрут, а я останусь вообще реальность. 100% умница. А те, кто имеет что-то против, пусть снимут свои розовые очки и протрут глаза. А других людей, награждающих подонков, обливающих грязью политиков, служащих народу, а режиссеру гениального фильма, открывшего глаза на антинародную власть, который обрекает молодое поколение, беспросветное будущее, взяли и плюнули в душу. Вот пошли защитные уже записки в адрес Гай Германики. В Российской академии наук нет мата. Даже молодежь не ругаются, пишут нам оттуда, из Академии наук. Ну, давайте послушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. А я хотел вот вас спросить, неужели вы не слышите, не чувствуете, что слово «блин» гораздо омерзительней, хуже, чудовищнее того, что оно заменяет?
Хорошо, омерзительно.
Русский язык – честная вещь. Угу. Там это слово означает то, что оно означает.
Виктор, есть какие-то условия?
Погубили хорошее общество... слово. Блин – это образ солнца.
Солнце.
Так же,
Виктор,
как когда-то этот же общественный строй погубил слово «березка».
Виктор, но общество договорилось. Есть какие-то общественные договоренности. По умолчанию договорились, что блин можно, а вот не блин нельзя. Все, ну давайте не будем сейчас уже дальше эту тему развивать. Вот так вот, ну вот договорились. Есть же какие-то форматы. Но хоть о чем-то договорились, я все говорю. Наталья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
Здравствуйте, я просто не поняла, что я в эфире. Я тоже хотела сказать, что вот я училась в 76-м году, закончила школу в Уфе, и у нас не было такой практики. То есть единственный раз, я помню, один мальчик при мне выругался случайно, было столько извинений. То есть абсолютно это запретная была практика, и мы нормально существовали. И сын у меня сейчас вырос, ему 23 года, отучился в школе. И тоже не было у них вот такого сообщества. Он нормально выучился не ругаться. Поэтому не нужно утверждать, что эта практика, которая показана в этом сериале, что это абсолютно повсеместное явление. Это, наверное, кому-то так удобно, может быть, думать для того, чтобы позволять себе эти вещи. Ведь мат — это фактически поношение, да, наверное. И если повсеместно все себе позволяют вот эти вещи, это значит, мы уже вошли в стадию такую, что мы постоянно поносим кого-то и не даем себе труда задуматься над тем, что нужно остановиться когда-то, наверное, да, так проще.
Угу. Наталья,
вот и все.
Спасибо вам большое за ваш звонок. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем интервью Валерии Гай-Германики, точнее сказать, лексику этого интервью. Она дала этот текст, произнесла все свои слова «Комсомольской правде». И в гостях у вас Анатолий Лысенко, президент Международной академии телевидения и радио, заслуженный учитель России Евгений Абелюк, писатель Ирина Лукьянова, 8-800-222-12 телефон, 660-1046 пейджер, по которым мы вот по этим номерам спрашиваем вашего мнения, можно ли отучить детей ругаться в современных условиях. И вы знаете, мне кажется, что все время звучит этот мотив. Власть, вот что вы скажете, как учитель, пожалуйста, Евгений Семенович, власть ругается и использует вот всю эту лексику, так это же вот лучшего примера для подражания не найдешь. Может быть, им сначала это запретить, а потом уже ко всем остальным?
Я думаю, что надо обращаться ко всем сразу.
Ко всем одновременно.
Власть, надо называть конкретные имена, слово власть, это, так сказать, слишком обобщенное, позволяющее себе так разговаривать, уважение не вызывает. И об этом надо говорить.
Хорошо, что люди говорят.
Понимаете, когда, там, я не знаю, в какой-то момент я читала стихотворение Бродского, где появлялось матерное слово, там, в стихотворении КПЗ, там, например, да, камера предварительного, и оно было на месте. Я не переношу мата. Но вот в каком-то контексте это было понятно. И оправданно, и у меня не возникало чувства протеста. А ведь, понимаете, но когда это становится языком, я опять это слово использую, да, это, в общем, страшно. Надо же помнить, что использование мата – это не только демонстрация раскованности. Почему его так широко используют, этот мат? Да? Потому что воспринимают как проявление некоторой свободы, да, но это средство оскорбления. Всегда так было в языке.
Ирин, ведь это действительно не способ взять и сказать, нельзя, на телевидении нельзя, мат нельзя использовать ни в каком виде, потому что где-то это все-таки прием. То есть должен сидеть просто человек со вкусом на телевидении, умный, и определять, где прием, где не прием.
Вы знаете, так, к сожалению, все упирается в конечном итоге действительно в личный вкус и личную воспитанность людей, которые принимают решения, и людей, которые имеют дело как с воспитанием детей, так и с воспитанием масс. У нас как-то вот очень принято уповать на то, что вот можно что-то запретить в смысле языка или что-то предписать в смысле языка. Язык, он такой живой организм, который очень живо отражает то, что происходит в обществе, и законодательно регулировать какие-то вещи в нем не всегда удается. Какие-то вещи можно только зафиксировать, например, когда весь народ вдруг дружно стал говорить «горячее кофе», это в конечном итоге просто зафиксировали в словарях, и то был страшный шум, что вот словари теперь это так предписали. Здесь все непросто. И я не думаю, что если учителя будут запрещать в школе детям ругаться матом, дети от этого перестанут ругаться матом.
Я, конечно, говорю не о запрещении.
Я не про вас, конечно.
Да. То есть, хорошо бы, чтобы еще и запрещали все-таки. Я бы им очень благодарна.
Хорошо бы, чтобы запрещали. Да. Хорошо бы, чтобы была атмосфера, которая этого не допускает. А атмосфера – это в конечном итоге все мы.
И которая поднимает.
И которая поднимает. Потому что переломить влияние дома и среды, в которой ругаются, можно, но для этого действительно должен быть педагог, к которому дети летят, как мотыльки на огонь. Вот, педагог, который настолько для них по-человечески привлекателен и настолько много им дает, что это восполняет вот этот колоссальный дефицит языка, воспитания, культуры, выразительных средств, всего того, что не додала им среда и дом. То есть мы можем бороться с сорняками очень долго, мы можем их выпалывать, выпалывать, но мы с ними не справимся, пока на этом месте не посадим культурные растения.
Ну, вы знаете, уважаемые коллеги, если уж доводить ситуацию то ли до абсурда, то ли до какой-то юридической вершины, то «Комсомольская правда» должна была взять это интервью Гая Германики, отнести в милицию и сказать, сажать ее на 15 суток, потому что это оскорбление общественного мнения, которое карается ровно вот этим вот хозработами.
Не знаю. На мой взгляд, вот то, что сделала «Комсомольская правда», это просто воспитательная акция в отношении Гаи Германики, такая небольшая публичная порка. Я не знаю, мне кажется, было бы милосерднее вот такие публичные истерики все-таки оставлять где-то за кадром.
Угу. Но... Андрей Григорьевич, как вы считаете, ее воспитает девушку вот эта вот порочка небольшая, или все-таки она воспитает?
Я думаю, что у нее это воспитает ненависть к журналистам. Вы знаете, есть еще одна штука. Здесь ведь тоже я ответственный журналист. Я помню грустный свой опыт. Ко мне пришел один очень хороший журналист, с которым у меня были прекрасные отношения. И взял у меня интервью, там тема была культура и телевидение. Разговор шел такой, знаете, между собой. Мы сидели, разговаривали друг с другом, имея в виду, что это будет в будущем интервью. Вот он это все сделал. И, естественно, как любой человек, я ожидал, что, ну, будет сделано интервью. Я никогда не прошу, чтобы мне давали там читать. Но я считал, что вот он мне покажет и, естественно, почистит. Потому что, ну, я знаю за собой грех.
Антон Григорьевич, у нас 10 секунд. Он да, не почистил, он не почистил интервью.
А он, да, он взял и напечатал это, знаете, вот так вот. На сплошным потоком.
Да, ну поэтому...
Потом Татьяна Толстая по мне.
Поэтому Ирина Лукьянова и назвала акцией «Комсомольской правды» то, что произошло.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».